Говорит Радио Свобода. Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарий.
США и Германия с беспокойством откликнулись на прокурорские и налоговые проверки некоммерческих организаций в России. Владимир Путин примет участие в съезде Общероссийского народного фронта. На Кипре после 12-дневного перерыва открылись банки. Таковы главные темы дня четверга, 28 марта, по версии «Радио Свобода». Здравствуйте. Чтобы обсудить эти темы, у нас есть 50 минут. В отношении правозащитника Льва Пономарева возбуждены 3 административных дела из-за отказа предоставить сотрудникам прокуратуры документы в рамках проводимой проверки. На прошлой неделе представители прокуратуры, Минюста и Федеральной налоговой службы начали проверку некоммерческих организаций в связи с новым законом об иностранных агентах. По данным Ассоциации Агора, где побывали прокуроры, проверки проводятся в 43 некоммерческих организациях в их филиалах в 16 регионах России. Под проверки попали также зарегистрированные в России иностранные правозащитники. Защитные и общественные некоммерческие организации. О том, как на такого рода инспекции отреагировали в Соединенных Штатах, рассказывает вашингтонский корреспондент Радио Свобода Владимир Дубинский.
Рэйчел Денбер, начальник Европейского и Среднеазиатского отдела Human Rights Watch. По ее словам, несмотря на то, что инспекция в московском офисе началась без предупреждения, появление инспекторов не стало для сотрудников неожиданностью.
Конечно, мы не могли с точностью узнать день, когда к нам придут инспекции, но мы нисколько не были удивлены тем, что к нам пришли. Ведь волна инспекций в последнее время была по-настоящему массивной. Это самые вопиющие действия российских властей по отношению к НКО, которые я когда-либо наблюдала. А я занимаюсь Россией вот уже 21 год.
В октябре прошлого года сотрудница московского отделения Human Rights Watch Татьяна Лакшина получила целую серию угрожающих СМС-сообщений. Однако, по словам Рэйчел Денбер, работе этой организации в Москве пока никто не мешал. Тем не менее, она считает, что действия российских властей следует расценивать однозначно.
Цель инспекции, как, впрочем, и законов, принятых в России за последние 9 месяцев, заключается в запугивании видных организаций, критикующих российское правительство. Это делается с тем, чтобы воспрепятствовать работе по наблюдению за тем, как в России соблюдаются права человека. В первую очередь это касается иностранных организаций или российских учреждений, связанных с иностранными организациями, которые занимаются острыми вопросами.
По словам Рэйчел Денбер, Human Rights Watch пока не планирует никаких ответных шагов.
Мы не знаем, какими будут результаты этой инспекции, так что подождем и посмотрим, какими будут следующие шаги со стороны российских властей.
Президент Вашингтонского фонда в защиту демократии Клиффорд Мэй также считает, что инспекция в НКО призвана запугать сотрудников этих учреждений и дать им понять, что их деятельность не угодна российским властям.
Это предупреждение о том, что Россия сегодня не свободная страна и что российское правительство не потерпит того, что оно считает вмешательством во внутренние дела. Это предупреждение НКО о том, что их держат на коротком поводке и что если они будут плохо себя вести, им придется за это ответить. У них могут конфисковать компьютеры. Их проверкой займется налоговая инспекция. Те сотрудники этих организаций, у которых нет российских паспортов, могут быть выдворены из страны, а тех, кто является гражданами России, могут ждать вещи похуже.
Клиффорд Мэй считает также, что в действиях российских властей по отношению к НКО содержится сигнал западным странам.
Российское правительство таким образом заявляет, что оно против влияния извне и что оно отвергает те представления о правах человека, которые существуют на Западе. У нас есть свое представление о правах человека, как бы говорит российское правительство. И наша версия лучше вашей.
По словам Клиффорда Мэя, отношение российских властей к правозащитным организациям наносит серьезный ущерб имиджу России.
Опечаливает то, что Россия не является свободным государством. Мне также кажется, что в Соединенных Штатах, в частности у американских лидеров, сложилось неверное представление о России. Это относится и к бывшему президенту Бушу, и к бывшему государственному секретарю Хиллари Клинтон, и к президенту Обаме. Они все ошибочно считали, что Владимир Путин стремится быть демократом. демократическим лидером, я уверен, что это не так, и что его представление о том, как следует управлять страной, значительно отличается от западных моделей. Нам надо реалистично к этому подходить и понимать, что Россия не может быть надежным стратегическим партнером, и что так называемая перезагрузка отношений завершилась неудачей.
Это был президент Вашингтонского фонда в защиту демократии Клиффорд Мэй. Он считает, что если такие транснациональные организации, как Международная амнистия и Human Rights Watch, будут подвергаться в России преследованиям, им следует поднять этот вопрос в Организации Объединенных Наций.
Рассказывал корреспондент Радио Свобода в Вашингтоне Владимир Дубинский. В Германии, как и в других европейских странах, политики обсуждают проверки российских и международных некоммерческих организаций, продолжающихся в разных городах России. Из Германии корреспондент Радио Свобода Юрий Векслер.
Ввиду проводимых властями в России так называемых проверок НКО на предмет их финансирования из-за рубежа и выявления их таким образом, как иностранных агентов, соответствующими службами были нанесены необъявленные визиты и в российские отделения двух немецких фондов близкого партии Ангелы Меркель, Христианско-демократический союз, фонда Конрада Аденауэра в Петербурге, и близкого социал-демократической партии фонда имени Фридриха Эберта в Москве. Представители прокуратуры в течение многих часов изучали документы фонда Эберта, а в Петербурге сотрудники фонда Аденауэра должны были заполнять анкету по поводу персонала и проводимых мероприятий, после чего проверяющие удалились, забрав с собой компьютеры. Оба руководителя отделения были приглашены совершить, так сказать, ответный визит в прокуратуру. Руководство отделений фондов, тем не менее, сохраняет спокойствие, видя в необъявленных визитах рутинные проверки, которые не препятствуют продолжению работы. Но руководство Германии, рассматривая происшедшее в ряду куда более грубых проверок российских НКО в рамках нового закона об организациях иностранных агентах, сочло необходимым отреагировать. Советник российского посольства в Германии Олега Красницкого пригласил к себе для беседы министра иностранных дел ФРГ Гида Вестервеля, который заявил российскому дипломату о своем беспокойстве и о том, что подобные акции, препятствующие нормальной работе немецких фондов в России, отягощают двусторонние отношения. Во Франции реакция на такие же проверки французских неправительственных фондов в России была более жесткой. Там последовал официальный вызов посла России во французский МИД. Но и Германия не ограничилась профилактической беседой. Правительство Германии не отмолчалось, и его представитель по связям с прессой и общественностью Штефан Зайберт сделал официальное заявление, в котором предупредил российские власти о возможном уроне немецко-российским отношениям. Штефан Зайберт заявил в Берлине, что немецкие фонды являются партнерами гражданского общества в России, они играли и продолжают играть важную роль в развитии двусторонних отношений. И действия, которые мешают нормальной работе этих фондов, а то и пытаются искать в работе фондов криминал, наносят вред отношениям Германии и России. Дипломатичное, но и весьма резкое заявление в преддверии предстоящего визита Владимира Путина в Германию. Российский президент должен прибыть 7 апреля в Ганновер на открытие крупнейшей в мире промышленной выставки-ярмарки, на которой Россия в нынешнем году – страна-официальный гость-партнер. Можно не сомневаться, что тема будет затронута Ангелой Меркель в ее переговорах с Владимиром Путиным. Газеты Германии пишут, тем не менее, о бессилии Ангелы Меркель, как и Запада в целом, в попытках тормозить развитие авторитарных тенденций в российской власти. И все же без боя отдавать сферу взаимодействия гражданских обществ России и Запада, в частности Германии, никто за пределами России не собирается. А вот мнение председателя правления фонда имени Аденауэра Ханса Герта Петеринга, возглавлявшего с 2007 по 2009 год Европарламент. Мы, конечно, очень удручены стилем российских проверок, ожидаем скорейшего возвращения наших компьютеров. Это было бы в соответствии с демократическими нормами. Мы обеспокоены проверками наших немецких и других иностранных неправительственных организаций, но еще более мы потрясены действиями российских властей против собственного гражданского общества, против общественных организаций собственных граждан, с очевидной целью запугать эти организации и торпедировать их деятельность. Это роковое, фатальное развитие для России, ведущее прочь от демократических принципов. Это есть результат отсутствия в России достаточной работы по анализу и извлечению исторических уроков из наследия периода тоталитаризма и коммунизма, из их преступлений, что, слава богу, удалось сделать нам в Германии с национал-социализмом. Отсутствие работы общества в России, направление отказа от негативного опыта трагической, полной преступлений практики СССР и создает духовно-моральную основу для шагов назад в демократическом развитии. Тем не менее, мы верим в демократическое будущее России и надеемся, что жесткий курс властей в отношении гражданского общества будет подвергнут пересмотру. За это мы возвышаем свой голос и я благодарен за поддержку в этом направлении со стороны правительства, ведомства канцлера и Министерства иностранных дел. Но эта проблематика развития России также и дело всего Евросоюза.
Мы не хотим эскалации в этом вопросе, но мы должны заявить российскому правительству, так себя не ведут те, кто называют себя демократами и говорят о демократии в своей стране.
Нельзя препятствовать свободному развитию свободного общества в 21 веке, как не следует возвращаться к тенденциям и методам холодной войны и коммунистических диктатур. Разговор об иностранных агентах – это риторика коммунизма, а само это понятие – из словаря секретных спецслужб. Реакция властей в Германии нуждается, возможно, в небольшом пояснении. Дело в том, что для немецкого общества эти проведенные без предупреждения проверки с копированием документов и насильственным изъятием фирменных компьютеров равносильны обыску. А обыск в западном обществе возможен только с основанием, то есть с ордером, который, в свою очередь, появляется только как результат подозрения в противозаконной деятельности. Но в России, как это видится из демократической Европы, противозаконными выглядят сами эти проверки, пусть даже они и освещены новым российским законом. Юрий Векслер для Радио Свобода, Германия.
Какие цели преследует Кремль, проводя систематические, комплексные налоговые и прокурорские проверки некоммерческих организаций? Почему накануне назначенного на 7 апреля визита Владимира Путина в Германию власти в России не учитывают встревоженной реакции стран Запада на проведение такой кампании? На эти темы я беседую с деканом факультета политологии Высшей школы экономики, политическим экспертом Марком Урновым.
Власть чувствует, что она теряет популярность. Про единую Россию вообще говорить нечего. Она не только у населения популярность теряет, но и у Кремля. Путинский рейтинг продолжает падать, несмотря там на всякого рода небольшие всплески. А это все просто создает ощущение очень некомфортное и стремление прижать любые возможные организационные формы действия, которые даже не то чтобы воевали против, а просто выбивались бы из общей линии. Вот такое вот общее невротическое состояние. То, что начались проверки иностранных фондов, вроде немецких, но я, честно говоря, не думаю, что они главная цель. Скорее, это демонстрация того, что мы ко всем принимаем одинаковые меры, с одной стороны, а с другой стороны, продемонстрировать им, что не надо общаться с людьми сомнительными. Когда власть нервничает, население это понимает. А публика наша может по-разному относиться к власти, но вот что она точно не любит, она не любит власть, боящуюся самую себя. Поэтому вот такого рода нервозности, они просто еще больше порождают отношения негативное к власти, она себя ведет так, как не должна вести власть. Власть же не с улицей сейчас должна была бы бороться, если она хочет быть мощной. Потому что проблема в том, что на фоне падения общей популярности, судя по всему, началась внутриэлитная драка, внутриэлитная борьба.
Какова конечная цель этой операции против НКО? Это закрытие части организации такого рода или это какой-то четкий, ясный сигнал представителям гражданского общества, одним из стержней которого являются вот эти некоммерческие организации?
Я не думаю, чтобы была какая-то такая вот четкая стратегия. Мы всех закроем. Скорее всего, просто вот создание такой атмосферы, указывающей людям, что не смейте вылезать, не смейте организовывать нечто антивластное. Не думайте, что любая демонстрация, которую вы организовали, любая петиция, которую вы подписали, любая инициатива, с которой вы завязались, сойдет вам с рук, если только это не прямая поддержка режима. Вот и все.
Через неделю Владимир Путин отправляется в поездку в Германию, уже выразил Берлин озабоченность тем, что проверяют несанкционированно, несправедливо и немецкие организации или организации с немецким участием. Почему в Кремле не смущают ожидаемая реакция со стороны западных стран?
Ну, видите, когда люди нервничают, я бы не стал искать в действиях людей очень раздерганных, какой бы то ни было последовательности. Конечно, Путину это абсолютно невыгодно, и лично Путину невыгодно, и вообще невыгодно, потому что, разругавшись с Соединенными Штатами по поводу Магнитского, еще сейчас начинать ругаться со всей Европой, ну, по крайней мере, некоторой части элиты это совсем не нужно. Значит, здесь может быть что? Либо просто Китае ориентированная самобытная элита начинает играть на осложнение с Европой, чтобы лучше обосновать идею самостоятельного пути, там, враждебности Запада и чувствовать себя здесь верно и, соответственно, вывести на этой волне кого-то из своих, либо это просто такая дерготня, когда каждый начальник начинает по своему ведомству что-то проверять, имея в виду, что если он не проверит, то ему кто-то сверху скажет, что ж ты не проверил, давай я подстрахуюсь. Так что здесь может быть и то, и другое, и третье, но уж во всяком случае не какая-то такая вот централизованно продуманная с планом временным действий. Сейчас мы на этих наедем, потом на этих наедем, 90% сократим действий, оставим, не думаю.
Похоже, Кремль открывает некоторый новый этап партийного строительства. Меняется роль «Единой России», о чем вы уже упомянули, Марк, и вот проходит съезд Народного фронта с участием Путина. Вы считаете, что президент России сделает ставку политическую на одну из этих организаций сейчас?
«Единой России» будет покончено, по крайней мере, не сейчас, конечно же, сейчас это глупо, все-таки Дума как-никак находится под контролем, а «Единая Россия» какая-нибудь плохенькая и странная, и тоже невротизированная, все-таки структура, с помощью которой можно закон проводить. Сейчас ее, конечно, никто не бросит, но ее будут потихонечку заменять вовне Думы вот структурами, который будет порождать, как мне кажется, Народный фронт в «Единой России». Она ведь действительно страшно непопулярна, она бюрократична, она глупая, она ведет себя странно, Дума в результате ведет себя странно, поэтому Путин же понимает, что там, если сохранять режим, то он должен иметь опору и он должен иметь некоторую популярность. Значит, надо менять структуру. Как менять структуру? Вот давайте будем сейчас создавать вне Думы такой вот Народный фронт.
Марк, а фронт этот умный и популярный, да, в отличие от «Единой России»?
Ну, вот помните такую французскую поговорку замечательную? «Фот де мьё ле роа куша авек са фам». Вот за неимением лучшего король спит со своей женой. Ну, другого-то ничего пока нету. Значит, надо набрать активистов, которые поддерживали бы Путина. Надо из них сформировать нечто такое, что было бы не так непопулярно, как «Единая Россия». А потом постараться распиарить это дело. Ведь расчет на то, что сейчас выведем из «Единой России» здоровую часть людей, а там есть, на самом деле, люди-то умные. Вот мы их выведем оттуда, образуем что-то другое и с помощью эффективного пиара раскрутим. Думаю, что вот такая идея бродит. Хотя, на самом деле, опять-таки, мало что получится, потому что проблема не в популярности там общественных организаций или партий, а проблема непопулярности власти и, прежде всего, в снижении популярности Путина, что необратимо. Вот поскольку с этим сделать ничего нельзя, все остальное тоже будет вот так вот падать. Ведь все это такие вот полумеры. Все равно, что там, когда у вас гнойный аппендицит, начать принимать аспирин, там, допустим, в надежде на то, что поможет, хотя операция нужна, ну вот так.
О стратегии Кремля и проверках в некоммерческих организациях размышлял политический эксперт из Москвы Марк Урнов.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Дело Елены Скрынник и другие громкие коррупционные скандалы. Беседуем с обозревателем «Российской газеты» Иваном Егоровым. Слушайте «Радио Свобода».
Это программа «Время свободы». 28 марта, четверг. Продолжаем рассказ о событиях в России. В Ростове-на-Дону сегодня открылась конференция Общероссийского народного фронта. Эта организация создавалась под президентские выборы как объединение сторонников и доверенных лиц Владимира Путина. Было время, когда фронту прочили перспективу стать альтернативой «Единой России», но после президентских выборов проект ОНФ ушел в тень. Почему политологи теперь называют несколько сценариев, для которых понадобилась так называемая «разморозка фронта»? На тему работала корреспондент «Радио Свобода» Евгения Назарец.
Первый день работы конференции Общероссийского народного фронта в Ростове-на-Дону. Погода плохая, Владимир Путин еще не приехал, МЧС красит заборы. 200 делегатов из числа путинских доверенных лиц обсуждают Россию как страну без бедности, престиж человека труда, крепкую семью и защиту детей, здоровье граждан, качество образования и его традиции в стране. Экс-министр образования, а ныне помощник президента Андрей Фурсенко, провозгласил, что Российской академии наук нужна модернизация, но альтернативы РАН нет. Учебник учебник истории, по словам Фурсенко, может не быть единым для всех, но должен иметь единую основу. Социолог, член ОНФ Ольга Крыштановская на круглом столе о семье и детях тоже, по сути, заговорила об уместности единого подхода, но в делах более интимных. «Я думаю, может быть, пришло время законодательно учредить принудительную экспертизу ДНК для тех лиц, на которых девушка, беременная или только что родившая, указывает как на отца ребенка и обязать платить алименты». И снова об альтернативе, но уже в отношении самого Общероссийского народного фронта. То ли он по-прежнему альтернатива «Единой России», то ли вариантов развития его судьбы больше. Это вся интрига настоящего момента. Роль клуба доверенных лиц Путина исчерпана. И размораживание после президентских выборов такого проекта, как ОНФ, может означать, что кремлевские политтехнологи имеют на него новые планы. Больше ясности будет после июньского съезда организации, считает политолог Михаил Виноградов.
На сегодня Общероссийский народный фронт – это скорее бренд, чем реальная организация. Он существовал некоторое время в спящем виде и держался в резерве. Вариантов использования несколько. Первое – определенное снижение эффекта усталости от власти через обцепление вагона «Единой России», а при необходимости и Дмитрия Медведева. То есть попытка перелегитимировать российскую власть. А вариант второй – попытка поиска неких новых коалиционных схем, позволяющих власти найти опору в регионах, по схеме забытого уже блога «Отечество, вся Россия», то есть попытка опереться на какие-то старые элиты, на тех, кто почему-то в «Единую Россию» не входил или по разным причинам ее вынужден был покинуть. Объяснение номер три – попытка изменения именно повестки дня, напоры на народность, возвращение к тому, что было время избирательной кампании Путина, к поискам поддержки простого человека, так называемого рабочего класса и так далее. Поэтому есть сегодня вариант, что ОНФ с ростовским мероприятием приобретет некое новое звучание, новую жизнь, ставка будет сделана на него. Есть вариант, что пока проект подкручивают, поддерживают, а может быть, к лету, к съезду ОНФ российскому он получит какую-то большую путевку в жизнь, а может быть, его опять притормозят. Если Путин сделает на съезде ОНФ какие-то резонансные заявления по актуальным системам повестки дня, по тем же тарифам ЖКХ, какие-то реальные шаги будут предложены, значит, похоже, акцент на ОНФ переносится. Если это будет просто формальное мероприятие, значит, пока ОНФ приподнимают, а Единую Россию пока не прикрывают. И то, и другое возможно.
Владимира Путина ждут в Ростове-на-Дону 29 марта, во второй день конференции ОНФ. Подготовка началась с недели за две. Так истолковали активность прокуратуры ростовские оппозиционные активисты. Член ростовского отделения, учрежденный по следам протестных акций 2012 года партии 5 декабря, Юрий Мироненко, сходил на беседу в прокуратуру. Вопросы задавали про источники финансирования, про издательскую деятельность, но спрашивали как-то без огонька, возможно, в рамках общероссийской кампании по проверке НКО. Резюмировал Юрий Мироненко. Он упомянул, что на беседу к прокурорам ходила также ростовский координатор проекта «Гражданин-наблюдатель» Алена Рудько. По словам Мироненко, ей вопросы задавали более жесткие. Было это перед тем, как независимые наблюдатели отправились на выборы мэра Анапы 24 марта. Кстати, общественные контролеры оценили те выборы как очень грязные и еще до голосования подвергали сомнению объективность его результатов.
Это либо связано с приездом Путина, потому что периодически, когда кто-нибудь приезжают, такие профилактические мероприятия проводятся, впрочем, они впервые затронули меня. Второй вариант, это, собственно, может быть связано с нашей поездкой в Анапу наблюдателями, поскольку первоначально вызов был на 21 число, было даже такие спекуляции, что может нас 21 числа хотят задержать, чтобы мы не успели уехать. В самой прокуратуре сказали, что есть некое распоряжение, по которому надо проверить вообще все организации, включая коммерческие и некоммерческие, и включая зарегистрированные и незарегистрированные. Однако это, правда, вступает в противоречие с тем, что они же говорили, что им пришел какой-то список, по которому надо проверить. Ну, впрочем, ни того, ни другого я не видел. В самой прокуратуре меня расспрашивали о партии 5 декабря, в которой я состою. Пытались узнать про источники финансирования, про ее основные цели, какую именно деятельность она ведет. Там, особенно их почему-то интересовала деятельность издательская. Мне, честно говоря, все это мероприятие кажется, я не знаю, что там у них происходило, но мне кажется, это мероприятие проведенным сильно для галочки.
С чем бы ни были связаны вызовы в прокуратуру, ходить на такие беседы по возможности не стоит. Уж больно это напоминает попытку склонения к сотрудничеству, поделился своими опасениями ростовский активист партии 5 декабря Борис Батый.
Насколько я понял, такие беседы планируются и с другими общественными организациями, в том числе не зарегистрированными, в частности, с Левым фронтом. Другое дело, пойдут ли активисты на эти беседы. Вот лично я вообще категорически против таких походов на беседы, даже по повестке. Потому что я кажется, что сомнительная законность всех этих бесед. И плюс к тому, что если человек идет на беседу, то есть он показывает некоторую свою слабинку, готовность идти, например, к общению, на сотрудничество, а там тебя встречают профессионалы и смотрят, на что ты такой, на что ты готов, стоит ли с тобой дальше продолжать какие-то беседы. Я, например, знаю, что ходила на беседу координатор проекта наблюдателя Алена Рычко. Тоже чисто гражданская организация, это наблюдение за выборами, участие в выборах, поддержка там. Вот ее тоже вызывали, в общем-то, но она ходила туда.
Если вызовы оппозиционеров на беседы были как-то связаны с конференцией ОНФ и визитом Владимира Путина, то прокурорские перестарались. Ни партия 5 декабря, ни другие оппозиционные организации не планировали никаких действий специальных к приезду президента и его сторонников. Сейчас ростовских активистов интересует судьба акции 31 марта в защиту 31 статьи Конституции, гарантирующей свободу собрания. Власти отказали в согласовании этого митинга, но организаторы обратились в суд и 29 марта ожидают его решения. Евгения Назарец, Радио Свобода, Москва.
Это итоговый выпуск программы «Время свободы» за четверг, 28 марта. Вот главные темы второй половины этого часа. В Верховном суде США завершились двухдневные слушания о конституционности запрета однополых браков. На Кипре после 12-дневного перерыва открылись банки. В Великобритании завершается подготовка к знаменитой грибной регате. Продолжим программу после того, как я напомню вам главные новости уходящего дня четверга, 28 марта.
Радио «Свобода». Новости.
В отношении правозащитника Льва Пономарева возбуждены 3 административных дела из-за отказа предоставить сотрудникам прокуратуры документы в рамках проводимой проверки. По уголовному делу о беспорядках на Болотной площади в Москве обвинение предъявлено еще одной подозреваемой, 57-летней Елене Кохтаревой. В городе Виндзор открылись официальные коронерские слушания по делу о смерти Бориса Березовского. Сообщается, что на шее Березовского, тело которого нашли в субботу 23 марта в ванной его дома, была удавка. В Сирии в четверг минометному обстрелу подвергся университет Дамаска. Погибли по меньшей мере 12 студентов. 2 бомбардировщика Б-2 ВВС США впервые провели сегодня тренировочный сброс учебных бомб в Южной Корее во время ежегодных совместных американо-корейских маневров. Банки на Кипре сегодня открылись после почти двухнедельного перерыва, введенного, чтобы помешать вкладчикам снимать наличные со счетов. Бывший президент Южной Африки Нельсон Мандела госпитализирован с легочной инфекцией. Таковы главные темы уходящего дня, четверга, 28 марта, по версии «Радио Свобода». Вы слушаете «Радио Свобода».
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Это день, четверг, 28 марта. Сегодня в Москве в следственном изоляторе состоялась свадьба Леонида Ковязина, журналиста, одного из обвиняемых по так называемому «болотному делу». К зданию СИЗО пришли гражданские активисты, чтобы поздравить молодоженов и передать им подарки. Сегодня же стало известно о том, что следователи предъявили обвинение еще одной фигурантке так называемого «болотного дела» – пенсионерке Елене Кохтаревой. Продолжается сбор подписей в поддержку активистов, находящихся в следственных изоляторах. Тему продолжит корреспондент «Радио Свобода» Наталья Джанпаладова.
Около 40 человек пришли к московскому следственному изолятору номер 4 на акцию, организованную комитетом 6 мая в честь свадьбы Леонида Ковязина. Организаторы попросили собравшихся воздержаться от политических лозунгов. По сообщению корреспондента «Радио Свободы» Веры Шенгелии, активистам это удалось.
Пришли все потому, что Леонид Ковязин женился на своей девушке Евгении Тарасовой, которая теперь будет Евгения Ковязина. Евгения, ее мама и мама Леонида Ковязина поехали в ЗАГС. Там подали заявление, забрали оттуда одну из работниц ЗАГСа и поехали в СИЗО номер 4. В СИЗО номер 4 их расписали в присутствии свидетелей, да, вот этих двух мам. Все это время люди стояли на улице, все это довольно долго длилось, около 2 часов. Тут Женя выбежала, она очень симпатичная девушка с длинными вьющимися волосами, она была в чудесном венке из цветов, в туфлях и в красивом платье. Выяснилось, что в СИЗО ей сказали, что у нее есть довольно мало времени, чтобы доехать до ЗАГСа, поставить там штампы в паспорте и вернуться, и тогда... Уже как жене ей давали свидание с Леонидом. Это их первое свидание за полгода. Тогда она помчалась в ЗАГС, вернулась обратно, и тогда им уже дали часовое свидание. Там было очень много открыток, цветов, шаров. Когда все закончилось, достали пластиковые фужеры и распили бутылку шампанского. Один раз всего кричали «Россия будет свободна» через запятую с лозунгом «Счастье молодым».
Вот фрагмент песни, которую один из пришедших активистов Левого фронта исполнил возле следственного изолятора.
Love, 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 love. All we need is love. Ла-ба-ба-ба-ба. All you need is love. Love is all you need.
Леонид Ковязин, журналист издания «Вятский наблюдатель», находится под стражей 6 сентября прошлого года по обвинению в участии в массовых беспорядках. Защитники-активисты отмечают, что во время согласованного с властями марша миллионов 6 мая Ковязин выполнял редакционное задание. Следователи утверждают, что на видеозаписи, сделанной в тот день, видно, как Леонид Ковязин прикасается к перевернутому биотуалету и убегает. За прошлогодние события на Болотной площади к ответственности привлечены 22 человека. В четверг следователи предъявили обвинение в участии в массовых беспорядках и в применении силы по отношению к полицейским Елене Кохтаревой, 57-летней пенсионерке. С нее взята подписка о невыезде, а также подписка о неразглашении подробностей дела. По данным издания «Лента.ру», применение силы заключалось в том, что Кохтарева метала в ОМОН пустую пластиковую бутылку. На сайте «Новой газеты» организован сбор подписей в поддержку фигурантов болотного дела. Авторы обращения отмечают, что не вправе судить о виновности или невиновности арестованных активистов, но они просят изменить меру пресечения 14 обвиняемым, которые сейчас находятся в следственных изоляторах. Эта мера пресечения, по мнению авторов обращения, избыточна и негумана. В частности, известно, что Владимир Акименков в СИЗО теряет зрение, а Денису Луцкевичу трудно ходить из-за проблем с коленями. Под обращением уже подписались более 5500 человек, в их числе и публицист Лев Рубинштейн.
На глазах все-таки появилась какая-то часть общества, к сожалению, не такая многочисленная, как хотелось бы, но тем не менее она появилась, которая умеет демонстрировать неравнодушие к тем или иным, так сказать, процессам происходящим. На их глазах творит совершенно явное беззаконие, да, то, конечно, люди не могут быть в стороне. Хорошо, что эта кампания началась. Другой вопрос, что я абсолютно не уверен в ее эффективности. Но в любом случае эффективность уже есть в том, что есть такие люди, которые, так сказать, готовы протестовать, готовы что-то делать.
Представители Координационного совета оппозиции на 6 апреля запланировали митинг в поддержку политических заключенных, в числе которых, по мнению организаторов, и фигуранты болотного дела. Эта акция в Новопушкинском сквере должна дать старт более масштабной кампании. Каждый из дней с 7 по 30 апреля активисты посвятят одному из болотных узников. В годовщину событий на Болотной площади Координационный совет рассчитывает провести массовый митинг. Политолог Дмитрий Орешкин полагает, что политическая акция вряд ли соберет большое количество людей, если только власть не даст новых поводов для общественного недовольства.
Мне всегда казалось, что народу на такие митинги приходит меньше, чем на самом деле, как выяснялось, его приходит. А вот и сейчас у меня скорее скептические ожидания. Думаю, что очень много зависит еще от поведения самой власти. Потому что последние митинги, связанные с антидетскими законами, всколыхнули совершенно новые слои сограждан, которые до того считали необязательным ходить на такого рода митинги. Если власть не сделает грубых ошибок до 6 числа, думаю, что очень большого количества людей на улицах мы не увидим. В то же время я почти убежден, что власть успеет сделать еще одну другую грубую ошибку. Просто потому, что она уже сейчас перешла на другой формат обеспечения себя во власти. Если раньше у нее были позитивные рычаги, то теперь власть вынуждена переходить к негативным методам удержания контроля. То есть запугать, посадить, заткнуть альтернативные источники информации, изолировать лидеров, убедить общественное мнение в том, что есть некие враги, которые и разрушают благодать, построенную действующей властью.
Наталья Джампаладова, Радио «Свобода», Москва.
Это программа «Время свободы», четверг, 28 марта. Банки на Кипре сегодня открылись после почти двухнедельного перерыва, введенного, чтобы помешать вкладчикам снимать наличность со счетов и выводить ее за пределы страны. В последнее время продолжались интенсивные переговоры кипрских властей с европейскими финансовыми организациями по вопросам выделения Никосии пакета срочной финансовой помощи для преодоления банковского кризиса. О ситуации на Кипре я беседую с экономическим обозревателем «Радио Свобода» Сергеем Сининским.
По крайней мере, первые часы, судя по сообщениям, прошли весьма спокойно, даже на удивление, может быть, для многих экспертов или наблюдателей спокойно. Были сообщения информационных агентств, например, о том, что в Никосии около некоторых банковских отделений, когда они открылись, журналистов собралось больше, чем самих вкладчиков, которые пришли проводить те или иные операции. Мало кто ожидал, что это пройдет так спокойно.
судя по перечню тех мер, с которыми я тоже ознакомился, для ежедневной жизни, в общем, там все есть. То есть можно снимать какое-то количество наличных евро, можно пользоваться пластиковыми карточками, можно делать переводы внутри страны. И в том случае, если ты не планируешь какой-то крупной покупки, то, в общем, какое-то время можно так просуществовать вполне.
Ну, видимо, так, потому что все-таки все ограничения направлены в первую очередь и прежде всего на то, чтобы деньги не уходили из страны, чтобы, с одной стороны, операции продолжались необходимы, потому что, ну, элементарно, бензоколонке нужно расплатиться с поставщиком бензина, магазину нужно расплатиться с поставщику мяса нужно заплатить за электроэнергию, ну и так далее. А, конечно же, основные ограничения связаны с переводами за границу. И здесь, например, самое главное ограничение, если имеется в виду безналичная оплата, если подразумевается оплата неких товаров и услуг, купленных или оказанных на территории Кипра самого, то никаких ограничений нет. Как только речь заходит о том, чтобы эти деньги ушли в оплату либо товаров, либо услуг за границу, тут же устанавливается жесткий лимит. 5000 евро, не больше в течение, причем, одного месяца.
Означает ли это, что, предположим, я, будучи крупным вкладчиком Bank of Cyprus, то есть того банка, с крупных вкладчиков которого должны снять большой процент депозитов, в том случае, если меры, предусмотренные Европейским Союзом, вступят в силу, означает ли это, что я сейчас могу без ограничения тратить эти деньги с этого счета на покупки внутри Кипра?
Сообщений о деталях в решении Центрального банка Кипра было множество, и во многих пунктах они просто не совпадали. Теоретически, если следовать логике этого решения, если человек, у которого на счету, предположим, крупная достаточно сумма, хочет купить, скажем, дорогой автомобиль, но купить у местного же дилера, то есть в местном магазине автомобильном на Кипре, то, опять же, чисто теоретически, вроде никаких преград быть не должно. Центральный банк Кипра еще в среду говорил о том, что он будет очень внимательно отслеживать любые транзакции от 5 до 200 тысяч евро. Но еще более пристально он будет отслеживать, как было объявлено, любые транзакции, связанные с суммами, превышающими 200 тысяч.
Понятно, что банки на Кипре сегодня открыли, но на самом деле их только приоткрыли, потому что такая ситуация с ограниченным способом работы финансовых организаций не может длиться вечно, пока объявлено 4 рабочих дня, ну, неделя, грубо говоря. Что дальше будет?
Никто до сих пор не знает, действительно ли эти меры временные ограничатся, предположим, 4 днями или 7 днями, или 3 неделями. Представители Центрального банка говорили о том, что если это даже 4 дня, то это не значит, что эти сроки не могут быть пересмотрены. В очень сжатые сроки финансовым властям Кипра предстоит провести огромную работу. Вот тот самый второй по величине банк Кипра, это ЛАИКИ, его уже принято решение, причем одобренное самим парламентом Кипра, он будет разделен на две части, как бы плохой банк и хороший банк. Та часть, которая хороший банк, это суммы на вкладах до 100 тысяч евро, те, которые гарантируются государством. Они будут переведены в крупнейший банк Кипра, который называется Bank of Cyprus. Все остальные суммы будут как бы аккумулированы в плохом банке. Уже назначен временный управляющий, который будет заниматься фактически тем, что изыскивать какие-то дополнительные ликвидные активы этого банка, который можно продать, выручить за это определенные деньги. И вот уже в зависимости от того, какие деньги будут таким образом выручены, и будет зависеть величина той самой стрижки, то есть величина тех самых потерь, которые понесут в отношении сумм, превышающих 100 тысяч евро, те люди, которые являются или компании, которые являются вкладчиками, вот в частности, банка ЛАИКИ. Кипрские финансовые власти должны сначала провести необходимую эту работу, и только потом они смогут получить те самые 10 миллиардов долларов, которые им обещаны в качестве кредитов от европейских кредиторов. А времени, в принципе, у Кипра остается очень немного, потому что некий час X и наступает примерно в середине июня, когда кипрскому правительству одномоментно предстоит выплатить почти 1,5 миллиарда евро, сопоставим, общая помощь 10 миллиардов, а здесь одномоментно нужно выплатить 1,5 миллиарда евро, ну, чуть меньше, 1,4, в счет текущего обслуживания своего накопленного долга, чтобы избежать дефолта по этому долгу.
Об экономической ситуации на Кипре говорил обозреватель «Радио Свободы» Сергей Синицкий.
Вы слушаете «Радио Свобода». Круглосуточное вещание в интернете. Главные темы дня в рубриках «Повестка дня» и «Выбор свободы», «Культурный дневник», «Проект Европа», «Предмет разговора» на сайте свобода.орг.
Вы слушаете «Радио Свобода». В Верховном суде США завершились двухдневные слушания, на которых рассматривались два дела, в центре которых вопрос о конституционности запрета однополых браков. Согласие Верховного суда обратиться к этой теме вызвало энтузиазм ЛГБТ-движения и его сторонников, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Юрий Жигалкин.
Суд рассматривал два дела. Во вторник он оценил конституционность предложения 8. Поправки к Конституции Калифорнии, согласно которой брак определяется как союз мужчины и женщины. Поправка была принята в результате всеобщего референдума. В среду Верховный суд взялся за анализ федерального закона о защите брака. Согласно этому закону, однополые браки не признаются федеральным правительством. Решения по этим делам будут вынесены судом лишь к концу июня. Практически все комментаторы отметили очевидный настрой судей. Осторожность. Почти открытое нежелание навязывать стране свою оценку явления, отношение к которому диктуется моральными представлениями людей. Из уст нескольких судей вырывались почти откровенные сетования на то, что они приняли к рассмотрению эти два дела, что еще не пришло время выносить однозначный вердикт по этой проблеме. Наиболее ясно об этом высказался председатель суда Джон Робертс. Традиционная семья существует несколько тысячелетий, однополые браки – явление новое. Насколько я понимаю, оно стало реальностью лишь в 2000 году в Нидерландах, поэтому пока не существует достаточных данных для того, чтобы судить о том, какой эффект они возымеют. Это могут быть хорошие последствия или не очень хорошие последствия, как, например, считают сторонники предложения 8. Фактически половина первого дня прений, на котором рассматривался иск о законности внесения поправки в Конституцию Калифорнии с определением брака как союза мужчины и женщины, была посвящена обсуждению чисто технического вопроса. Имеют ли право инициаторы референдума выступать в роли защитников этой поправки в Верховном суде? Верховному суду эта техническая деталь может дать повод для достойного отступления. Если судьи действительно решат, что их вмешательство в эту проблему оказалось преждевременным, они могут отказаться выносить вердикт, сославшись на отсутствие законного представительства со стороны ответчиков. В таком случае в силе останется решение федерального суда, признавшего запрет однополых браков в Калифорнии противоречащим Конституции США. Многие наблюдатели не исключают, что суд прибегнет к подобной тактике и в деле о конституционности федерального закона о защите брака. Ее оспаривает 83-летняя Эдит Уинзер. Она была вынуждена уплатить $363 000 налога за наследство, полученное после смерти ее законной с точки зрения штата Нью-Йорк, супруги. Если бы брак был признан федеральными властями, наследство бы перешло в ее руки без уплаты пошлины. Федеральные суды сочли неконституционным ключевое положение этого федерального закона. Но члены Верховного суда, отпустив несколько острых реплик, свидетельствующих об их личном отношении к тезису о том, что вступление в брак является конституционным правом однополых партнеров, дали понять, что они предпочли бы рассматривать дело в более узком контексте. Например, не противоречит ли этот закон принципу федерализма, согласно которому вопросы брака и семьи решаются штатами. И если штат признает однополые браки, то и государство обязано признать это право жителя штата. Несмотря на то, что решение Верховного суда по этим двум делам предсказать трудно, 83-летняя истица Эдит Уинзер, находившаяся в зале суда, излучала оптимизм. На мой взгляд, судьи вели себя замечательно, если можно так выразиться. Они задавали прямые, ясные, верные, на мой взгляд, вопросы. Я не чувствовала с их стороны никакой враждебности. У меня не было никакого ощущения неполноценности, дескать, чего эти люди требуют от нас. Я думаю, исход будет хорошим. Действительно, очень сильным было ощущение того, что противникам однополых браков приходится в зале заседаний Верховного суда труднее, чем их сторонникам. Федеральное правительство и власти Калифорнии отказались от защиты законов, запрещающих такие браки. Пресса приводит результаты опросов, свидетельствующие о резкой смене настроения американцев, особенно молодежи, в пользу легализации однополых союзов. Даже республиканская партия с ее постоянным уклоном в сторону так называемых традиционных моральных ценностей признает эту реальность. Вот что говорит один из ее самых заметных представителей, Карл Роув, в прошлом ближайший советник президента Буша-младшего. Суть в том, что для всей страны и для республиканской партии идея предоставления права вступать в брак однополым парам стала гораздо более приемлемой. Практически все опросы общественного мнения последних 10-15 лет показывают движение в этом направлении. Задача республиканской партии будет состоять в том, чтобы найти верный баланс мнений внутри ее, сделать все, чтобы этот вопрос не привел к расколу в ее рядах, к своего рода войне. В том, что касается возможного решения Верховного суда, то комментаторы предсказывают победу истцов. Вопрос лишь в том, будет ли она исторической, то есть будет ли подтверждена конституционность однополых браков, либо это будет победа, так сказать, местного значения в Калифорнии и Нью-Йорке.
Из Нью-Йорка корреспондент Радио Свобода Юрий Жигалкин. Сейчас, как обычно, примерно в это время часа, в итоговом выпуске программы «Время свободы» обзор заметных публикаций в американских средствах массовой информации. У микрофона корреспондент «Свобода» в Вашингтоне Алан Давыдов.
Редакционная статья в консервативной газете Washington Examiner начинается напоминанием о том, как бывший губернатор Вермонта Говард Дин, вступая в борьбу за номинацию кандидата в президенты от Демократической партии перед выборами 2004 года, то и дело повторял: «Я устал от предвыборных речей, в которых доминирует контроль над огнестрельным оружием, вера в Бога и гомосексуалисты. Мы в предвыборной борьбе будем использовать наши козырные темы – рабочие места, образование и здравоохранение». 10 лет спустя, на третьем месяце второго срока президента Обамы, обнаружилось, что выигрышные для демократов темы более не выглядят таковыми, констатируют авторы статьи. Демократы сменили тактику и предпочли войну за духовные ценности. Причины лежат на поверхности. Показатели оздоровления американской экономики остаются самыми скромными со времен Великой депрессии. Безработица упрямо застряла на высоком уровне. Американская общественность не в восторге от усилий Обамы в управлении экономикой. Президенту не удалось достичь масштабного соглашения по сокращению бюджетного дефицита. Реформа страховой медицины, главное внутриполитическое достижение Обамы, остается весьма непопулярной. По выражению одного из руководителей этой отрасли, он уже не борется за выведение предусмотренных новым законодательством страховых бирж на мировой уровень, а просто уповает на то, чтобы они не скатились на уровень развивающихся стран. Так что оружие, Бог и геи оказались не такими уж плохими ключевыми проблемами для демократической партии, утверждают авторы. В субботу Обама посвятил свое радиообращение законодательным предложением по контролю над оружием, включая тщательную проверку биографии его покупателей и реанимацию неэффективного закона о запрете торговли штурмовым оружием. Учитывая, что практически все насилие с применением огнестрельного оружия осуществляется с помощью пистолетов, сосредоточение Обамы на данной проблеме, судя по всему, нацелено не столько на предотвращение гибели людей, сколько на активизацию демократических избирателей, посматривающих свысока на энтузиастов оружия в американской глубинке. Если состояние американской экономики в ближайшем будущем заметно не улучшится, или обамовская реформа медицинского страхования так и продолжит спотыкаться, следует ожидать, что Обама и Белый дом полностью сведут тематику промежуточных выборов в Конгресс 2014 года к контролю над оружием и однополым браком. Таков вывод авторов редакционной статьи в газете Washington Examiner. Бывший директор ЦРУ, герой иракской и афганской кампании генерал Дэвид Петреус вышел на публику впервые после своей отставки, последовавшей в ноябре прошлого года. Как пишет корреспондент газеты Christian Science Monitor Анна Малрайн, выступив с речью в Университете Южной Калифорнии, Петреус дает сигнал о том, что возвращается к роли публичной персоны. Он извинился за внебрачную связь, которая обрушила его карьеру, и выразил желание двигаться вперед. Это, несомненно, было для нас очень непростым эпизодом, но, наверное, мой опыт может быть поучителен для тех, кто споткнулся или, более того, совершил, как я, моральное падение. В конце концов, в таких условиях приходишь к выводу, что подобные ошибки – это не конец жизни. Она может и должна продолжаться. Корреспондент газеты ссылается на одного из близких друзей Петреуса, который предполагает, что отставной генерал мог бы способствовать укреплению национальной безопасности, содействуя консолидации групп ветеранов военных кампаний и выработки их приоритетных задач. Проблема ветеранов сейчас рассматривается Пентагоном в ряду самых животрепещущих. Как сказал сам Петреус, часто принято считать, что хороший военнослужащий естественным образом, без особого труда, способен вернуться к гражданской жизни. Но в действительности такой переход часто проблематичен. По мнению того же непоименованного друга генерала, общественность может простить Петреуса. Он не ограбил банк, не совершал массовых убийств, не похищал деньги из пенсионных фондов стариков, говорится в статье Анны Малрайн в газете Christian Science Monitor.
Обзор публикации в американских средствах массовой информации подготовил корреспондент Радио Свобода в Вашингтоне Алан Давыдов. А сейчас я представлю вам заключительную рубрику программы «Время свободы» – сегодняшний факт. Великобритании завершается подготовка к знаменитой гребной регате, традиционному ежегодному соревнованию между командами Оксфордского и Кембриджского университетов. Это старейшая и престижнейшая лодочная гонка в истории не только британской, но и мировой академической гребли. В этом году соревнованиям, которые пройдут 31 марта, исполняется 184 года. Из Лондона корреспондент «Радио Свобода» Наталья Голицына.
Лодочная регата по Темзе между командами Оксфордского и Кембриджского университетов – это такой же традиционный английский национальный институт, как скачки в Аскоте или ежегодный военный парад в честь дня рождения британского монарха. Престиж этих гонок невероятно высок. В Британии они воспринимаются как один из фетишей национальной идентичности. По телевидению их смотрят несколько миллионов человек. В прошлом году на гонках присутствовало более 300 тысяч болельщиков, расположившихся на берегах Темзы на протяжении почти 7-километровой трассы. В регате участвуют распашные восьмерки с рулевым. Лодки с мужской командой стартуют у моста Путни и финишируют у местечка Мортлейк. Причем спортсмены гребут против течения. Команда Оксфорда одета в голубые майки, а Кембриджа – в темно-синие. По традиции университетские гонки проводятся ежегодно. Исключение составили лишь годы двух мировых войн. Пока счет в пользу Кембриджского университета, одержавшего 81 победу, у Оксфорда 76 побед. В прошлом году победила команда Кембриджа. Оба университета формируют по две команды – основную и резервную. За полчаса до начала состязания основных составов соревнуются резервные команды. В прошлом году во время регаты случился инцидент, испортивший этот популярный спортивный праздник. Когда обе лодки уже прошли 3/4 дистанции, с берега в воду прыгнул человек и преградил путь обеим командам. Судья, сопровождавший гонку на катере, остановил состязание. Позднее выяснилось, что это был идеологический заплыв. Пловец таким образом выразил протест против элитарного спорта привилегированного класса. За хулиганство он был приговорен к 6 месяцам тюрьмы. Регата продолжилась с повторного старта. Однако и на этот раз командам не повезло. Лодки столкнулись, и у восьмерки Оксфордского университета сломалось весло. Судья возложил вину на команду Оксфорда. В этой ситуации гребцы Кембриджского университета очень быстро вышли вперед и финишировали первыми, опередив Оксфорд на 4 корпуса. Организаторы соревнований пообещали учесть уроки прошлогодних неудач при проведении гонок этого года.
Рассказывала лондонский корреспондент «Радио Свобода» Наталья Голицына. Сейчас в эфире «Свободы» президент гребного клуба Оксфордского университета Алекс Дэвидсон.
Эта регата играет очень важную роль в развитии британского спорта. Она задает тон всей нашей академической гребли. Чуть ли не с самого начала этих соревнований в них участвуют сильнейшие гребцы страны. Объясняется это, в частности, тем, что в оба университета поступает много иностранных студентов, среди которых немало сильных спортсменов. Попадаются даже члены национальных сборных разных стран. Все они имеют право участвовать в межуниверситетской гонке. На основе гребных команд обоих университетов формируется наша национальная сборная для участия в международных соревнованиях. Так что эта регата всегда проходит на очень высоком спортивном уровне. Каждый год в сентябре мы объявляем призыв в сборную университета. Любой студент может участвовать в отборочных тестах. Отобранные проходят тренировки с сентября по март. И из них мы формируем команды основного и резервного составов. Обычно в сентябре на призыв откликаются от 25 до 40 студентов, из которых через полгода мы отбираем 2 команды по 8 человек. Именно они и участвуют в регате. Женские команды отделены от нашей регаты, но они участвуют в Хенлейской, королевской регате. Принято решение, что с 2015 года в наших университетских гонках будут участвовать и женские команды. Обычно обе команды побеждают с очень незначительным преимуществом. Это говорит об их относительном равенстве. На мой взгляд, у нас в Оксфорде сейчас очень хорошая команда, которая быстро прогрессирует и показывает хорошее время. Но и у Кембриджа сейчас прекрасная команда с неплохими шансами на победу.
В Запустим рубрики «Сегодняшний факт», над которой 28 марта работала корреспондент «Радио Свобода» в Лондоне Наталья Голицына, был президент грибного клуба Оксфордского университета Алекс Дэвидсон. Готовится традиционная грибная регата, гонки команд Оксфордского и Кембриджского университетов. Так обстояли дела в четверг, 28 марта 2013 года. Итоговый выпуск программы «Время свободы» подготовила и провела продюсер Юлия Голубева. У микрофона весь этот час с вами был Андрей Шарый. Прощаюсь с вами в эфире до завтрашнего вечера, но знакомство с главными темами сегодняшней программы вы можете продолжить на сайте «Радио Свобода», свобода.орг, где открыта моя авторская страница, а также на странице в Фейсбуке. Еще раз вместе подведем итоги дня. Всего доброго.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 9540, 9840 и 11850. Свободный информационный мир. Радио Свобода.